Приветствую вас, братья и сестры. Проповедь сегодня называется «О ком печаль наша?» «О ком наша печаль?» Мы будем читать сейчас Евангелие Матфея, 17 главу, сначала с 1 по 10 стих. Итак, о ком наша печаль? Матфея, 17 глава. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит пройти прежде?» На этом мы остановимся. Попробуем представить себе состояние учеников, когда они сходили с горы. Думаю, они были очень сильно воодушевлены. Ну, по крайней мере, очень сильно возбуждены. Не каждый день доводится видеть такое и слышать. Как вы думаете, рядовое событие произошло вот у них перед глазами? Видят двух героев веры, Моисея и Илию. Как они их узнали, трудно понять. Видно, Бог знает, как являть этих людей, чтобы было всем понятно, что это Моисей и Илия. У них не было сомнений в этом, хотя они ни разу их не видели. Вот. Они видят Иисуса преображенным, сияющим. Они видят Его беседующим с ними. Они слышат их речи. И, наконец, голос Божий из облака. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Итак, попробуем представить себе состояние учеников. Они были очень сильно возбуждены и воодушевлены. Не каждый день доводится такое видеть и слышать. Сомнений, что Иисус, долгожданный обещанный Мессия, стало еще меньше. Но сомнения еще остаются. И вопрос о том, что Илия все-таки должен прийти прежде Мессии, выдает эти сомнения. Что-то в разуме учеников еще не складывается. Они из Писаний знают, что перед Мессией должен прийти Илия. Они понимают, что перед ними Мессия, Христос. Но у них есть какие-то сомнения. Что-то не складывается. Какая-то внутри происходит борьба. Хотя сомнений после такого события стало еще меньше. И они задают тот вопрос, когда спускаются с горы, они задают тот вопрос, который кажется им наиболее важным. И спросили его ученики: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Вас ничего не смущает вот в этой истории, вот в этом отрывке? Вас ничего не смущает? Я сейчас прочитаю вам с 8 стиха. Давайте мы вернемся на 8 стих. Посмотрите внимательно и задумайтесь, что-то здесь не так. «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили Его ученики: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Вас ничего здесь не напрягает? Представьте себе, что вы идете со своим каким-то другом, с человеком, которого вы очень любите, которому очень дорожите. Ну, может быть, для кого из вас кто, может быть, муж, может быть, жена, может быть, сын. И вот вы идете со своим близким человеком, ведете беседу, и он вам говорит, что о каком-то предстоящем событии, ну, например, вот давайте возьмем из нашей жизни, что нас больше всего волнует, и он нам говорит, что война еще не кончится, и когда Порошенко станет на второй срок, вот, и там становится такая-то власть, ну вы, пожалуйста, не говорите об этом никому, пока я не воскресну из мертвых. И вы спрашиваете, как Порошенко изберут на второй срок? Не, я не против ничего, я не против ни Порошенко, не против никакой власти. Я не хочу здесь пропагандировать какую-то власть. Вас ничего не напрягло вот в этой беседе?
Акценты не там расставлены, не на том событии.
Не на том событии. Иисус Христос говорит, что вы никому об этом не говорите, доколе я не воскресну из мертвых. И они говорят, а разве Илия не должен прийти прежде? То есть у них внутри происходит борьба, сомнения какие-то, ну вроде Мессия, тем более такое видели, но вот Илии еще не хватает. А мы его еще не видели его. А вдруг не Мессия? Вдруг еще что-то такое? И может быть это отвлекло их от того, что сказал Иисус. Сделай чуть тише, а то пищит. От того, что сказал Иисус. Он сказал, что Он воскреснет из мертвых. Они тут же задают вопрос, который абсолютно не касается вот этого события. Тоже важный вопрос, тоже может быть, но почему-то, каково было Иисус, что Он подумал в этот момент? Вот мне хочется представить, да, то, что происходило у Него в душе. Он им тогда ничего не сказал, Он начал им объяснять, что на самом деле Илия уже пришел, и это на самом деле Иоанн Креститель. После того, как он им объяснил, они поняли, что это да, это действительно Илия. И снова тишина. И снова молчок. И снова они спускаются с горы, и там их встречают уже люди, толпа людей. Ученики не могли изгнать бесов. Отец обращается к Иисусу, говорит, я просил учеников, чтобы они изгнали, но они не смогли. И вот здесь Иисус говорит, о, род неверный, развращенный, доколе буду с вами. Мы гадаем, о ком это сказал Иисус. Наверное, о бесах Он это сказал. Род неверный, развращенный, доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас. Но Он не был с ними, с бесами, Иисус. Он не был с ними. С кем Он был? Он был со своими учениками. И вот мы думали, нам так не хочется, чтобы это относилось к нам. Нам так не хочется, чтобы это относилось к ученикам Иисуса. А он сказал, о, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. И вот там, тогда, они не задали ему вопрос, давайте представим себе, возможно, как могла развиваться дальнейшая беседа. А Господь Иисус говорит, что вы никому не говорите о том, что вы видели, пока я не воскресну из мертвых. И тогда Петр спрашивает, Господи, я не понял, Господи, как воскреснешь из мертвых? Ты что, умрешь? Неужели это возможно? И почему? Как умрешь? В буре утонешь? Там нам в буре? Когда будешь идти по воде, тебя убьют? Кто убьет? Почему? Как это возможно? Зачем? Я думаю, что если бы они начали спрашивать, да, беседа могла бы продолжиться в другом русле, и Господь бы им объяснил. У них были другие мысли. Уже дальше мы, когда читаем, дальше события развиваются, дальше мы читаем о том, что волновало их. Они спрашивают, Господи, а кто больше в Царстве Небесном? Чуть ниже, вообще чуть ниже, буквально опустимся ниже на 22 стих, уже в этой же главе. Мы заканчивали на 10 стихе, но через 10 стихов уже мы читаем, во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Будет предан в руки человеческие, да, Иисус. И убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Почему опечалились? Что воскреснет? Что убьют? Ну так воскреснет же. И вообще непонятно, почему опечалились. О чем они печалились? Что им было не так? Что-то не слаживалось в их мировоззрении, что-то не слаживалось с их планами. Они опечалились. Опечалились потому, что, может быть, Иисус противоречил каким-то их учению, может быть, которое уже у них сложилось. Они весьма опечалились. О чем печалимся мы, когда мы слушаем Слово Божие? На что настраиваемся слушать мы? О чем? Что волнует нас больше всего? Вот мы будем слушать второго проповедника, третьего проповедника, да, что нас больше всего должно волновать, к чему мы должны больше всего прислушиваться? К каким-то второстепенным вопросам, спорным вопросам, или, может быть, главному? И Иисус, Он сказал о Своей смерти, если бы ученики спросили: а зачем тебе нужно умирать? Ты Мессия, ты идешь на Царство, зачем тебе нужно умирать? Может быть, Господь бы тогда им объяснил, что это то, что вам сейчас нужно. Это то, что вам сейчас нужно. Они бы спросили: зачем это нам нужно? Ты хочешь прославиться таким образом? Показать, что ты такой сильный? Ну разве нельзя показать, что ты сильный, всемогущий? Как-то по-другому, просто одержал победу. Ведь мы же идем и в Иерусалим. Мы идем на Царство. Мы идем на Царство. Они думали, что вот проблемы у них в Израиле, проблемы из-за того, что там плохие люди у власти стоят. Первосвященники, фарисеи, которые вот лицемеры, которых Господь, кстати, обличал, они думали, что нужно для решения проблемы, нужно поменять людей, нужно поменять царя, нужно поменять правительство. Вот так думают в нашей стране, вот так думают в других странах. Когда идут менять власть, они думают, что нужно просто поменять людей, для того, чтобы что-то изменилось. Они, ученики, думают, что вот мы придем и уберем тех людей. Мы прогоним римлян, от которых много проблем. Мы прогоним фарисеев, мы поставим хороших, нормальных людей.
Которых нет.
Поставим, у нас самое главное будет царь, ты будешь Иисус царем. И все наши проблемы кончатся. А Иисус говорит: вам не это нужно. Вам нужно, чтобы я умер. Зачем? Зачем, чтобы умер? Потому что это единственное, что может вас спасти. От чего спасти? Вот я как бы развиваю это наше воображение, развиваю ту беседу, которая могла произойти там, у них. Если бы они только задумались вообще, о чем речь была, о смерти, Мессии. Зачем тебе умирать? Сам этот вопрос, он ставит на место все наши мысли, что он, оказывается, вы грешны настолько, что нужно умереть вместо вас. Израильтяне, так же, как и ученики, думали, что они избраны. Вот эти ученики, 12 учеников, думали, что Иисус их избрал по каким-то таким причинам личным, их качествам по каким-то. Иисус их избрал. Вот они идут на Царство. Они даже спорят между собой, кто из них больше. А Иисус говорит: я буду умирать за вас, потому что вы грешны настолько, что вас может спасти только это. Умереть вместо вас. Люди думают о том, что Бог их избрал по каким-то личным причинам, их личным качествам, по каким-то заслугам. А нам нужно только одно, чтобы Христос сначала умер вместо нас. Да, будет потом царство, да, будет потом установление власти, наведение порядка, но сначала нужно навести порядок в наших сердцах. И вот Господь Иисус говорит, что Его побьют, распнут, но Он воскреснет. И они опечалились. О чем они опечалились? Почему? Потому что что-то не так. Как это? Ихнего царя распнут. А как же мы? И Господь, вы знаете, не один раз говорил им о предстоящих событиях, о Его смерти и воскресении. Не один раз. И потом, когда произошло его воскресение, и потом, когда они сомневались в этом, упорно сомневались, когда даже пришли ученики, когда пришла Мария, другие женщины, когда пришли и сказали, что видели Иисуса, они продолжали сомневаться. Давайте теперь снова попробуем заглянуть в душу Иисуса, который все это видел, который слышал, который знал тогда, когда им говорил, который видел сейчас, когда видел их сомневающимися, запершимися в комнате, когда они сомневаются, они сомневались не в словах женщин, не в словах, они сомневались в Его словах. Вам приятно, когда вот вам не доверяют? Они опечалились. О ком наша печаль? О ком наша печаль, когда вот у нас происходит сомнение, когда что-то не ладится в нашей жизни? О чем мы печалимся? О самих себе. Вот они опечалились не об Иисусе. Может быть, и Петр тогда как бы сказал, да не будет этого с тобой, но мне кажется, что Петр был движен не проблемами Иисуса, не его болью, не его страданием, чем-то своим. Ибо ты думаешь, Петр, о том, что человеческое, а не о том, что Божье. Мы сейчас встанем, будем молиться, и давайте мы помолимся о том, что Божье. О том, что Божье. Мы вчера с вами размышляли о воле Божьей, о том, что, о чем нам молиться, и впадать ли нам в какие-то расстройства, сомнения, когда что-то не ладится, вернее, Бог не отвечает как бы на наши молитвы. Но вы знаете, еще на 2.7, на учении 2.7 нас учили, что когда мы молимся, то что бы ни последовало следующее, это уже есть ответ на молитву. Что бы ни произошло, это есть ответ на молитву. Не думайте, что Бог не ответил на вашу молитву. Например, Дима молится: «Господи, благослови, пожалуйста, чтобы привезли мою дочечку», да, уже в понедельник, например, да, или в воскресенье, а ее не привозят в воскресенье. Это есть ответ на молитву. Не, ответ на молитву – это не то, что вот «сделай, Господи, так, как я хочу». Ответ на молитву – это то, что произошло следом. «Господи, исцели меня, пожалуйста, если я не исцеляюсь, это и есть ответ на молитву». Значит, так надо. И когда мы это понимаем, и когда молимся по воле Его, то Он слушает нас. И обо всем, о чем бы ни просили в Библии написано, по воле Его, то будет нам. Но важный момент – о чем бы ни просили по воле Его – и вы знаете, чем больше мы будем расти духовно, тем больше будут преображаться наши молитвы. И будет нам, если молимся по воле Его. И Иисус Христос в молитве «Отче наш» дал нам этот эталон молитвы. И там в этой молитве сказано: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши». Но самое главное впереди было сказано: «Отче наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Да будет воля Твоя, Господи, здесь на земле, как на небе. Мне кажется, что лучше вот так. Мне кажется так, Господь говорит: говори, говори мне, что тебе кажется, что тебе хочется, говори. И я соблюдю, я буду соблюдать сердце Твое и помышление Твое во Христе Иисусе. И мы молимся в конце: Господи, да будет воля Твоя. И знаете, что Господь сказал? Будет вам. И если чего просите по воле Его, будет вам. Если я прошу: Господи, исцели меня, я не знаю, есть ли на это воля Божья. Но если я говорю: Господи, да будет воля Твоя. И Господь говорит: будет тебе. А что мне будет, Господи? А моя воля благая, угодная, совершенная. То есть я в этот момент говорю: Господи, Ты знаешь, что мне нужно. Господи, мне кажется, что мне нужно машину поменять, она у меня уже разваливается, ноги скоро выпадут на асфальт. Господи, мне кажется вот это, мне кажется вот это, Господи. А потом говорим: Господи, Ты знаешь, что мне нужно. Я знаю то, что Ты хочешь мне дать, это наилучшее. Это наилучшее, Господи. Скажи мне, Господи, что именно? рано. Хорошо, Господи. Я знаю, что то, что ты мне хочешь дать, это навел. А можно знать, Господи, что такое будет? Рано. Хорошо, Господи. Господи, я сдаюсь. То, что ты хочешь мне дать, наилучшее. Господи, а ты о чем сейчас думаешь? О себе? Прости, Господи. Я сейчас думаю о себе. О том, что ты хочешь мне дать. Прости, Господи. Господи, да будет воля Твоя. Да придет Царствие Твое. Понимаете, как вот я примерно обрисовал вам, как может происходить вот эта вот борьба в нашем разуме. Сначала мы думаем о своем. Господи, дай мне наилучшее. Господи, да будет воля Твоя, а мне наилучшее. Понимаете, как вот происходит борьба внутри нас. А потом мы сдаемся, говорим, Господи, да будет воля Твоя. Не потому, что мне наилучше, потому что Ты прославишься. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И тогда Господь говорит, будет вам. Вы представляете, мы попросили о том, что действительно есть благо для церкви, благо для нас, благо для нашей страны. И Господь говорит, будет вам. Господи, а война кончится. Опять ты не туда, Миша, пошел. Опять ты не туда пошел. Потому что будет последнее время, когда войны будут вообще по всей земле. Так что ж тогда, моя воля неблагая, несовершенная. Ты просил об окончании войны, а началась Третья мировая война. И мы говорим, Господи, да будет воля Твоя. А когда смотрим на события, происходящие в этом мире, мы понимаем, что она может быть и не кончится, эта война. Вы знаете, я когда вот наблюдаю то, что происходит, я уже делился с вами, как вот по телевизору иногда мелькнет что-то такое. А я столкнулся вот буквально с такой проблемой практичной, жизненной. Появились светодиодные лампочки, очень удобные, практичные, самое главное экономные. Они в 10 раз меньше потребляют электроэнергии. Такая лампочка светодиодная потребляет энергии 10 ватт, а светит как 100 ватт. Вот лучше, чем эти ртутные лампочки, долговечная лампочка. Вот, 12-ваттная лампочка такая стоит 130 рублей в магазине. Жалко, 130 рублей, ну, все-таки выделили, 130 гривен купили. Купили, потом сын мой приезжает с университета, влазит в интернет, и оказывается, можно непосредственно с Китая заказывать товар, бесплатная доставка с Китая сюда, любой товар. Я говорю, Андрюшка, ну посмотри, пожалуйста, почем там такие лампочки. С бесплатной доставкой сюда. Как вы думаете, сколько стоит лампочка, если я здесь ее получу и заплачу деньги? 45 гривен. 130 рублей здесь, 40 гривен там. Я задумался, думаю, Господи, эти китайцы, бедные китайцы, у которых там сейчас дышать нечем, потому что смог, они на этой лампочке получают 20 гривен прибыли. Ведь ее надо с чего-то сделать, светодиоды надо купить, зарплату надо заплатить, за свет нужно заплатить, за электроэнергию, за все, за налог нужно заплатить. И они получают 40 гривен, отдают 30%, вернее, третью часть, а может быть и больше половины отдают на государство. Они имеют доход, Господи, с этой лампочки 15 гривен. Этот человек, который в магазине у нас здесь, ну хохол он не украдет, не проживет. Этот человек, который у нас здесь в магазине ничего не делает, Господи, и он имеет доход в 100 гривен.
Карман.
Ну да. Заплатил за нее 40 и имеет доход, Господи. Тогда к нас никогда война не кончится здесь. И это только на какой-то мелочи. Это на какой-то мелочи, Господи. Куда ни кинься, везде воруем, везде крадем. А мы думаем, почему война началась? Прости нас, Господи. И знаете что, видя все это, у нас должно появиться не отвращение к нашей стране, не отвращение к нашему правительству, а молитва. Вот несмотря на это, мы должны молиться за свою страну, да, за своих властей. Потому что это ж не происходит без ведома, без властей. Это ж не происходит то, что мы сейчас получаем зарплату, пенсию в 3 раза меньше, чем получали 2 года назад. Хотя на бумаге мы получаем те же цифры. Но мы получаем в 3 раза меньше. А значит, кто-то получает этот остаток. Ведь не бывает так, чтобы оно просто куда-то исчезало. Значит, просто сейчас кто-то получает наши деньги. И при этом мы должны не озлобиться. Не махнуть рукой, не плюнуть, не сказать, будь ты проклята эта страна. Нет. Мы должны сказать, Господи, помилуй нас. Мы заслужили только одного, войны. Вот как и ученики должны были понять, что они заслужили одного только смерти, потому что Иисусу пришлось умирать, идти умирать вместо них. А они думали, что кто из них больше, мы идем на царство, делили портфели. А Иисус говорит, я буду умирать. Зачем, Господи, вместо вас? Потому что это только это единственное, что может вас спасти. И вот когда мы читаем Библию, что мы там видим, о чем мы там печалимся, о своем ли мы? Видим ли мы там, что вся Библия, она буквально пронизана этой идеей, мыслью о том, что Христос умер за нас, чтобы нас спасти. Давайте мы сейчас помолимся и за нашу страну, помолимся о воле Божьей, да, чтобы исполнилась воля Его. А Он знает, что нужно. И вы знаете, что Он сказал? Он пообещал. Если просите по воле Его, то будет вам. Давайте помолимся о воле Его, и будет нам. Аминь.